Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Репетиции Игоря Стравинского. Редкая запись середины 60-х годов. Стравинский репетирует главным образом собственную музыку с оркестрами Нью-Йорка и Торонто. В симфонии псалмов Стравинский просит как можно больше крещендо и удивляется желанию музыкантов сыграть диминуэндо, то есть дать звук на уменьшение громкости. Просит диминуэндо послать к черту и говорит: «Играйте как можно суше, иначе это не дойдет до ушей слушателей». А сейчас слушатель – микрофон, он очень привередливый слушатель. А вторые скрипки – «Позлее, позлее, пожалуйста». «Здесь нетрудно», — объясняет он оркестрантам. «Здесь нетрудно. Вот здесь 44-й цифры действительно трудно». В другом месте маэстро говорит: «Чем тише, тем красивее. И извините, что я говорю так о своей музыке, потому что я люблю свою музыку». Стравинский репетирует. Записи подготовил Артем Варгавтик. «Поверх барьеров». Впервые в эфире 22 марта 2002 года.
Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров». В первой части этого выпуска – репетиции Игоря Стравинского, редкая запись середины 60-х. Стравинский репетирует главным образом собственную музыку с оркестрами Нью-Йорка и Торонто. Для «Поверх барьеров» эти записи подготовил Артем Варгавтик.
Woodwinds and first horn. Don't forget, two bars before 120. As piano as possible. Put four pianos, everybody. Especially the horn. Be very careful. Also, about the same music, you know, the 10 violas with two basses and the 12 violins that you play solo.
Репетируется музыка балета «Пульчинелла». Деревянные и первая валторна. Пожалуйста, чем тише вы будете играть, тем лучше. Вас очень много, так что будьте осторожны.
As piano as possible. The more piano, the more beautiful it sounds. I speak about my music this way because I like my music. Excuse me.
You tell me when you're ready, maestro.
Ready.
Чем тише, тем красивее. И извините, что я так говорю о моей музыке, просто моя музыка мне очень нравится. Звукорежиссер спрашивает, готов ли маэстро к записи, и сообщает, что раньше темп был быстрее. Чтобы сошлись дубли, надо играть в том же темпе. Стравинский говорит, что он готов пойти на эту уступку, что делать век технологии.
This seems a little faster than the last take. Could we do it again, just a little slower, maestro?
Why? I like this tempo better.
But we just can't intersplice, however, that's the only problem.
Oh, I see. So I will make this confession.
Thank you. Everything in the name of technology. Once more, please, same thing.
That's one. The second number is 17.
Теперь второй номер. Дуэт двух пульчинелл. Пульчинелла – это девчонка-пройдоха балетная. Одна пульчинелла с голосом – тромбон, а вот другая – без голоса – контрабас.
Тромбон and bass solo. Duetto between two pulcinellas. One has a voice, trombone, another has no voice. Bass.
Thank you. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Артема Варгавтика «Репетиции Игоря Стравинского. Записи середины 60-х». В этом фрагменте звучит концерт для фортепиано и духовых 24-го года.
Before your entrance, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. And so you have 1, 2, 1, 2, 3. Ba-bam, bam. That's all what I ask. Don't play. I will count. 1 before 41. 1, 2, 3. Bam. 1 before 1. 1, 2, 3. 1, 2. That's correct. You see.
Стравинский говорит, что здесь не трудно, а вот здесь, в 44-й цифре, действительно трудно. И он сейчас попросит пианиста Филиппа Антермона не опаздывать на аккорд.
Here no difficulty. Here no difficulty. The difficulty comes the fourth bar after 44. I beat 44. 1, 2, 3. 1, 2. Once more. It was very good. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Good. With you. 40. It is a dum, dum, dum. Must be together with him. 1, 2, 3, ba-bam, bam. 1, 2, 3, ba-bam, bam. Jouer seul. Voilà, voilà. Donnez-moi simplement. Pam, 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 pam. Voilà, voilà. Écoutez, n'appuyez pas l'accord. N'appuyez pas l'accord. Puis ça donne la faute. Ta, ta, ta. Parce que je dois avoir ça, ça, ça et ça.
Ah,
et ça.
Yes.
Mais pas ça.
Ah, yes.
Ta, 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 ta.
Pa, 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 pa,
ta, 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 ta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Otherwise we are wrong. Once more, everybody, 40. In the same tempo. I give you just for the tempo one bar for nothing. 1, 2, 3. C'est pas clair. Vous avez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Listen, the second horn and the bass clef. You have ta, ta. Don't repeat. You have the G. Don't repeat the G. Slurred. G slurred. And afterwards, F is E flat slurred. Is correct? Good. Give me one, everybody. Figure one. No, ta, no, no, the ta pam slurred. The first horn. The D slurred, full of.
В концерте для фортепиано и духовых Стравинскому почему-то дали очень некачественный нотный материал. Волторнист не виноват в том, что у него неправильные ноты. Стравинский даже удивляется. Это не моя музыка. Кто это сделал? А потом он все понимает и говорит оркестру, это они называют интерпретацией.
The 16th slurred. So,
Once more, figure one. No, not tam, but tam. Slurred. Everything is slurred. It's not... No. The only thing which is not slurred. But no, not at all. That's not my music. I don't know who.
This should be slurred.
Yeah, of course. You are for nothing.
I see the slurs in the wrong place.
The wrong place, the slurs. Tam-pam, that's right. That's not very strong, you know. All these accents are not mine. You see, that's my original score. I don't know. They called interpretation. And they are very satisfied. Thank you very much.
А вот фрагмент из сочинения Стравинского, который называется «Байка про лису кота да барана». «Еду как-то я на мост, под мостом ворона мокнет, хвать ворону я за хвост, пусть себе ворона сохнет». Он проходит этот фрагмент с певицей Кэти Берберян.
Еду снова, means again. Еду снова я на мост, one, two. Под мостом ворона мокнет, хвать ворону я за хвост. Положи ее на мост, пусть ворона сохнет.
Je suis un peu confus. Еду как?
Say like yes. Еду как-то я на мост, еду как-то я, one, two, еду как-то я. Say with me, one, two.
Еду как-то я на мост.
Say еду как-то я на мост. Fortissimo, fortissimo. Non sforzando.
Еду как-то я на мост, на мосту ворона сохнет, хват ворону я за...
That's right, but why not to еду? Also, еду как-то я на мост, make a crescendo,
Говорит Радио Свобода. Мы присутствуем на репетиции Игоря Стравинского. Редкая запись середины 60-х. Композитору за 80.
Please give me three bars before 78. One... Two, three, four. Thank you. That's very good. Make a more crescendo in the second bar. Diminuendo. No, it's not written diminuendo. I never dreamed about it. No diminuendo.
Diminuendo just before 78?
No diminuendo. To hell diminuendo.
В симфонии псалмов Стравинский просит как можно больше крещендо, очень удивляется желанию музыкантов сделать диминуэндо, то есть сыграть звук на уменьшении громкости, просит диминуэндо послать к черту и говорит: «Играйте, насколько возможно, сухо, иначе это не дойдет до ушей слушателей». А сейчас слушатель, микрофон, он очень привередливый слушатель. А вторые скрипки, пожалуйста, позлее, пожалуйста.
Once more. And make it as dry as possible. Otherwise, it doesn't come to the ear of the listener. And now the listener is a microphone. He is a very disagreeable listener. I give you four before. Three, now. Second by more violently. Once more, three, four. Thank you. Thank you. Very good.
Now, listen, the clarinet. Your grace knows. A little bit more. More, yeah, distinct. I don't hear them very well. You consider them to be two grace notes. You see, there are grace notes. Dirum, like 30 seconds rather than grace notes. Once more, one bar for nothing. One, two, three, four. Here, I will ask, excuse me, a second clarinet. You have slurred and two staccatis. That's very important to hear. Do, do, ho, ta, 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 ta. Legato and staccato, legato and staccato. That's very important. Once more. One, two, three, four. One, two.
Between the sixth and 30 seconds. And the F is always very suspicious. Yeah. 52.
Нота фа всегда какая-то подозрительная, но, впрочем, это поправимо.
I will ask you to give tira pa 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 round 21. I worked for it, and you say 21. Listen what I say. Tira pa 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 pa. One, two, three, four, one, three, three. That's all. Once more, the same. Tira ta 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 ra ta te tam. One, two, three, four. No. C sharp. Where's your C sharp after D? Ra ra ta rim ta ram. Play C sharp.
Стравинский сейчас почти вышел из себя. У первой скрипки не слышна нота до диез, и вообще все время слышны попытки играть лирично, но не точно. Но в итоге он всего добился. Вот таким образом звучит кода одной из вариаций балета «Аполлон Мусагет».
Передачу «Репетиции» Игоря Стравинского подготовил Артем Варгавтик.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее. И будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Эпитафия по-гречески означает «надгробный». Вечной жизни для древнего грека не существовало. Существовало вечное слово. И вот это слово было рассчитано на бессмертие. Жанр эпитафии древний и почтенный. Ведущий программы вспоминает, как в детстве его поразили слова на могильной плите. «Жизнь, жизнь, что ты со мной сделала?» Теперь, просматривая в интернете статьи об эпитафии, я умилился вот каким стихам. «Под этим малым бугорком, цветущим в низкой огородке, кривой мой кот с хромым сурком, погребены в одной коробке». Стихотворные и нестихотворные эпитафии. «Лапидарус» на латинском языке «режущий на камне», «пишущий на камне». Отсюда лапидарный стиль, короткий. Камень, он не выносит того, чтобы над ним издевались. На нем все должно быть кратко. «Эпитафия». Передача Тамары Лиленковой. Впервые в эфире 22 марта 2002 года.
Говорит «Радио Свобода». «Поверх барьеров». До конца этого часа передача Тамары Лиленковой «Эпитафия».
Сразу оговорюсь, что речь пойдет об эпитафии как о надписи на гробовом памятнике, а не о книжном стихотворном жанре, который время от времени входил в литературную моду. Реальная кладбищенская эпитафия, может быть, не столь блестящая по форме, хранит не меньше чувства. И, являясь в известной степени фольклорным произведением, свидетельствует о действительном характере народа. Первые известные эпитафийные надписи в переводе на греческий «эпиграммы» датируются VII веком до нашей эры, рассказывает филолог, специалист по греческой эпиграмме Наталья Чистякова.
Вечной жизни для древнего грека не существовало. Существовало вечное слово. И вот это слово было рассчитано на бессмертие. Там самое главное в том, что мои древние греки, они были все люди природы и считали, что что смерти бояться не нужно. Нужно только успеть или уметь состояться. Взрослый мужчина, он должен был состояться как гражданин. Особое место занимают эпитафии девушкам, которые не успели состояться в жизни и получить право на увековечение, будучи, ну, еще девственными, не выйдя замуж. Групповые воинские эпитафии. Помните, это замечательная эпитафия Леониду и 300 спартанцам, которые погибли, защищая проход в Грецию. Вы умерли, ваше дело живо. Оксейн, ангелейн, лакедаймониоис, хотетеде, кеймата, тоис, кейнон, ремаси, пейтоминой.
Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли.
Если греческая эпитафия появляется вслед за алфавитной письменностью IX начала VIII веков до нашей эры, то в России первые надгробные надписи специалисты относят к 15 столетию, рассказывает историк-археолог Леонид Беляев.
В Средневековье полагали, что и рождение, и прежде всего смерть, они не случайно приходятся на тот или другой день, и как бы по празднику дня в какой-то степени, в далекой очень, но все-таки можно как-то предчувствовать, что ли, дальнейшую загробную судьбу души. Почти нет разницы между эпитафией, скажем, поставленного человека и просто деревенского жителя. Царские, скажем, эпитафии отличаются большей пространностью только за счет того, что длиннее титулатура покойного. Надпись какого-нибудь царя Ивана Васильевича Грозного надгробная не содержит ни проклятий по его адресу, ни восхваления, опять-таки, по его адресу, ну просто ничего. Древнерусские вот эти надписи, они очень-очень нейтральны. Они никак не выражают отношения живущих ни к этому конкретному человеку, ни к факту смерти, никаких выражений сожалений. Ну, в общем, абсолютно ничего. И вот в тех случаях, когда родители по поводу детей заказывают памятник, эпитафии в этих случаях немножко длиннее, чуть подробнее рассказывают об обстоятельствах смерти. В этом тоже, видимо, какое-то выражение горя присутствует. В чем чувствуется, что как бы они хотят сделать эти эпитафии, эти надгробия, может быть, более парадными, чем остальные. Но то ли не знают как, то ли им кажется неловким. И они удлиняют надпись просто за счет большего количества деталей, которые в обычных надгробиях обычно не сообщаются. Может быть, написано, кроме дня, днем или ночью человек умер, или там утром. Даже конкретный час может быть указан. В редких случаях очень нечасто добавлялись какие-то сведения о профессии. Еще реже, почти в уникальных, я бы сказал, случаях, сведения о роде смерти. Вообще-то это было существенно. Род смерти для православной церкви в Средневековье особенно имел большое значение. Существовала прочная уверенность, связанная с представлением о том, что каждому человеку отпущен, где-то записан, так сказать, да, в виртуальном мире, записан его срок жизни. И если этот срок жизни нарушается, даже не по вине человека, то это плохо. И такого человека и хоронить, в общем-то, в освященной земле нехорошо. И к этому причислялись не только самоубийцы, но и все люди, умершие так называемой напрасной смертью. То есть по случаю. Утонувшие, упавшие из деревьев там, при сборе плодов, тем более убитые разбойниками. Как ни странно, они все находились под подозрением. По-видимому, это не распространялось на погибших на войне. Видимо, вот эта приписка, что он погиб там-то, там был убит там-то в сражении, возможно, в какой-то степени как бы была извинительной такой припиской, что ты вот не бандиты какие-то убили, он умер на государевой службе, и поэтому, значит, должен быть нормально похоронен.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лилинковой «Эпитафия».
период, о котором рассказывал Леонид Беляев, надгробные надписи высекали на продолговатых плитах из известняка, украшенных примитивным орнаментом, которыми накрывали могилу. Позже из экономии места на кладбище надгробные плиты закладывались в стену.
При том, что на некрополе мало места, хоронить уже негде, во второй половине 17 века начинают появляться такие надгробные комплексы. Это громадные надгробные памятники, которые могли состоять из одной или нескольких плит. И еще одна часть к ним – надгробный камень внизу на самом погребении.
Рассказывает Тамара Левина, искусствовед.
И вот как пример такого надгробия – надгробие Симеона Полоцкого. Он был белорус по национальности, родился в Полоцке, принял монашество, преподавал в Полоцкой братской школе, а в 1664 году переселился в Москву и стал наставником детей царя Алексея Михайловича. Семен Полоцкий ведь сам тоже писал эпитафионы. И вот он написал таковой царевне Евдокии Меньшой, дочери царя Алексея Михайловича, которая умерла в тот же день, когда родилась, вместе со своей матерью, царицей Марией Ильиничной. «Аз Евдокия, дщерь Алексия, царя преславна, вселенней явна, утре процветох, на вечер иссох. Едва родихся, в землю вселихся, Богу причтенно, яко крещенно». Можно посмотреть и то, как начинались другие эпитафии. Ну, например, на надгробной плите Василия Васильевича Шереметьева, умершего в 1729 году и похороненного на Новодевичьем кладбище, было написано так: «Стань мало, путниче, много с сего начертания познаешь». Еще одна надпись Григорию Дмитриевичу Юсупову: «Воззри оком, пришедший на сей камень гроба, вешть, кого тут содержит земная утроба». Ну, после такого начала дальше в эпитафии идут наставления о том, что человеку надо на земле жить, творя молитву и в чистоте помыслов. Эпитафия завершается пожеланием упокоения праху, как правило. И вот в это время в эпитафиях нет слов, выражающих тяжесть утраты и скорби о покойном. Основной ее лейтмотив – устрашение смертью. «Всяк смотри, вот жребий твой, смотри, теперь в другом, увидишь, что с тобой, смотри, всем общий путь, и сердцем умилися, от сердца воздохни, о усопший, помолися». Но вот интересный момент. Вот, казалось бы, тронулся лед. Вот к большей свободе в этом жанре. Но, тем не менее, много традиционного, привычного еще оставалось в эпитафиях. И вот, например, надпись на плите 1726 года Ивана Акимовича Синявина. Это первый русский контр-адмирал. Он был назначен Петром. Надпись на его плите составлена строго по формуляру предыдущего столетия. 1726 года, августа 27-го дня, приставися раб Божий морского флота кантр-адмирал Иоанн Акимович Синявин и погребен в всем месте против всей таблицы. И это все.
Последующая эпоха Просвещения повлияла, разумеется, и на кладбищенскую эпитафию. Она становится более литературной.
Поэты действительно крупные, масштабные, как Державин. Они очень часто писали стихи, эпитафии, не рассчитывая, что они будут нанесены на память. Другие, менее известные, по крайней мере, первой четверти XIX века, они просто работали на заказ.
У микрофона краевед, некрополист Сергей Шокарев.
Если говорить именно о вкусах заказчиков, то здесь, конечно, связано было с литературными веяниями, литературными течениями, и в первую очередь с романтизмом, сентиментализмом. Поэтому очень большой популярностью пользовались эпитафии Карамзина, немножко из контекста вырванные стихи Жуковского. Скажем, Карамзину принадлежит одной из самых знаменитых, очень часто встречающихся коротких: «Покойся, милый прах, до сладостного утра». Одно из самых широко распространенных и широко варьируемых эпитафия была эпитафия, высеченная первоначально на надгробии князя Гаврила Гагарина, скончавшегося в 1807 году. «Прохожий, ты идешь, но ляжешь, как и я. Постой и отдохни на камне у меня. Взгляни, что сделалось с тварью горделивой. Где делся человек? И прах зарос крапивой. Сорви ж былиночку и вспомни обо мне. Я дома, ты в гостях. Подумай о себе». Вот в начальной и конечной строке «Прохожий, ты идешь, ляжешь, как и я», и «Я дома, ты в гостях», они очень часто повторяются. Вот такие вот есть варианты, например. «Прохожий, ты в гостях, а я уж дома». Причем с восклицательными знаками. Такая веселенькая. Очень много надгробий первой половины, да и второй тоже. В 18 и в 19 веке встречаются. Выглядят как формулярные списки. Ну вот, например, Иван Ильич Дмитриев Мамонов был такой генерал-ландшафт. У него эпитафия такая была. «Родился декабря 10 дня, лето 1680-м, и в малолетстве своем имел чин стольничий, то есть стольником при дворе служил. А в 20-м году от рождения своего произведен службу военным. В 700-м году в лейб-гвардию лейтенантом в Семеновском полку. И потом в оном же полку в первой Нарвской экспедиции. И был ранен в 701-м. В оном же полку произведен капитана». И так далее. Вся его служба, где он сражался, какие отличия получал, какие награды, какие чины был произведен. Вся его служба здесь проходит. Перемена происходит как раз в начале 19 века, как ни странно. Хотя там, казалось бы, Отечественная война. Там на смену идеи службы приходит идея гражданственности. Вместо государя – отечество. Принимало это иногда крайние формы совершенно. Скажем, знаменитый Ростопчин, которому приписывают сожжение Москвы, свой жизненный путь сам в автоэпитафии подытожил таким образом. Он в Москве родился, он ей и пригодился. Одно мне приходилось видеть могилу. Социальная роль была обозначена «жена чиновника такого-то класса». Наивные стихи, провинциальные эпитафии. А само изложение, а иногда и орфография совершенно фантастические. Это эпитафия Марии Александровны Сафоновой, серпуховской купчихи, которая умерла в 1871 году. «Врожденную свою натуру преломляя, для всех была добра. Для нас же, мать родная, о Боже, упокой, спаси ее, прославь, и пламенных молитв ты наших не оставь». Самое интересное здесь орфография. Скажем, «о Боже» написано в одно слово. «Не оставь» написано тоже в одно слово. Одно из самых экзальтированных эпитафий первой половины XIX века, обращенной к молодой жене, оставившей вдовца. «Мой друг, как ужасно, как сладко любить, ведь мир так прекрасен, как лик совершенства». Эпитафия очень трудна здесь с рифмой, но она написана действительно по трагическому случаю. Это машинист Григорий Дмитриевич Ясырев, который скончался в результате аварии. Об этом тоже во всем написано на памятнике. При лобовом столкновении поездов в 1878 году он погиб всего 40 лет. Сарайское городское кладбище. Здесь диалог между погибшим и семьей. «Что плачете обо мне, любезные дети, и супруга, лишившаяся друга? Зачем, любезные дети, вы плачете надо мной? Мы без родителя остались сиротой. Ты рано вошел в гроб, и слезы льются по тебе. Не сетуй обо мне, меня позвал сам Бог, и я воле Господней противиться не мог. Под крестом моя могила, на кресте моя любовь».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Эпитафия».
В большинстве случаев почему-то эпитафии кажутся притворными.
Рассказывает Сергей Шукарев.
Об этом еще Пушкин писал очень много. О старом рогаче, вдовице плача Мурны. Он так это называл. А вот в этих действительно какое-то искреннее чувство есть очень разное. Вот, скажем, такая эпитафия священника Иоанна Георгиева, село Сынтул Касимовского района, 1840 год. Обращение отца к сыну покойному. «Отец, прости свое дитя, будто забыл я тебя. Возраст пришел. За любовь и отеческое попечение, вот память и сыновья почтение». Или, скажем, Тульский район, село Бехово, на могиле священника эпитафия «Сей пастырь был добрый». Замечательная эпитафия находится в Лужецком Можайском монастыре над могилой Федора Семеновича Власьева, можайского купца, который умер в 1835 году. «Родиться, жить и умирать есть общий всех удел. Друзья, почто ж на смерть роптать, она всем горестям предел». Но самое интересное, что на том же надгробии написано «Хладная жертва благомыслящих детей». Хладная жертва – это сам памятник и есть. Был всплеск поэтического творчества в области эпитафии, как и вообще всплеск советской культуры, 20-е. Вот первые послереволюционные годы дали какие-то фантастические образцы поэзии. «Весной под тишь травы зеленые, зимой под дикий вьюги рев, здесь спит борьбой утомленный коммунар Пономарев. Перегрузив себя делами, приутомившись, тихо спит, угас, как вспыхнувшее он пламя, так рано и так мало жил. Мы все, кто близко его знали, вздыхая, говорим ему, товарищ был он, как из стали, и верным был большевиком». И так далее. И аналогичное по идейному содержанию есть надпись в Зарайске. Очень интересно она выглядит. Она нанесена на стену Кремля 16 века большими огромными буквами, метровыми. «Не нужно ни песен, ни слез мертвецам, иной им воздайте почет. Шагайте без страха по мертвым телам, несите их знамя вперед».
Стилистические различия старых и новых кладбищ очевидны. С гравером цеха гранитных изделий Борисом мы встретились на Преображенском, когда-то старообрядческом кладбище.
Как делались вот эти вот старинные памятники, как рубился гранит, я не так давно это узнал, вообще технику. Техника была очень интересной. Гравер один не работал. Он всегда работал с подмастерьем и с кузнецом. Гравер сидит где-то на участке, вот этот вот крест, так сказать, делает, на нем надпись. Но вот подмастерье с огромными ногами бегает, и он здоров. Вот такой вот пук, он, значит, скарпели этих тащил в сумке, приносил этому самому граверу. Гравер делал 3-4 удара этой скарпелью, ну вот, и выбрасывал ее, ну, рядом клал. Брал следующую скарпель и так же, ну, вот, откладывал. А подмастерье, когда приносил ему хорошие железяки, брал плохие, тащил к кузнецу, и кузнец беспрестанно их закаливал. Вот, видите. «Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и светлое воскресение твое славим». Это кандак пасхальный.
Еще несколько лет назад Борис работал ведущим конструктором, но в гранитной мастерской подрабатывает давно. По его словам, самый цитируемый на надгробиях поэт Омар Хайям. Я спросила у Бориса, как он сам относится к эпитафиям.
Эпитафии, именно эпитафии, так сказать, правильнее всего это назвать, совершенно убогие по смыслу, в общем, уродские, даже по смыслу, я бы так сказал, типа «помним, любим, скорбим». От друзей ближних эпитафия, на мой взгляд, конечно, она должна идти из Писания. Тогда смысл вот этого есть. Ну, даже обычная «да будет воля твоя» – это гораздо теплее, чем похожая, допустим, «пусть земля будет пухом». На Ваганьковском кладбище клиент, подумав о том, что «да, действительно, помним, любим, скорбим», совершенно ничего не выражает. Но давайте так напишем: «помним, любим, переживаем». Как будто бы там, на небесах, это необходимо. Тот же Гоголь сказал, что похоронили меня под обычным камнем, но когда его перезахоранивали с Даниловского монастыря, его делали эксгумацию уже в советское время, значит, перевезли и памятник на Новодевичье кладбище. Ну вот, а рядом, поскольку это уже советское время было, поставили колонны, голова самого Николая Васильевича, и написано «Русскому писателю Николаю Васильевичу Гоголю от советского правительства». Самое лучшее, конечно, это «здесь я покоюсь, Джимми Хок, а вот грехи простит мне Бог, как я бы сделал, будь я Бог, а он покойный Джимми Хок». И очень сильная эпитафия у доктора Хаза. Просто его слова: «спешите делать добро». Наверное, вот весь вообще смысл надгробия именно вот этой вот фразой, это может быть, и определяется. Я всем предлагаю, ну, стихи, раз человек пишет от руки, значит, он должен, стихотворение должно быть прописью сделано. При этом текст лучше делать либо академическим, либо брусковым, таким более, жестким. Даже обычную приписку, все вот эти вот светлые памяти, в основном пишут наклонно. Немецкому кладбищу, кстати, характерна одна очень своеобразная приписка, и по ней, оно узнается. Вот и все. Маленьким детям, допустим, надпись делается, конечно, чаще всего не строгая, прописная, подчеркивает ангельский чин. Чаще всего уже на камне так и пишут, допустим, не Владимир, а Володенька там, или Вова. В часть профессионализма входит абсолютно всегда старательность и абсолютная индифферентность к покойному. Когда уже композиция определена, когда уже прочувствовал, что надо клиенту, надо постараться, чтобы покойный был абстрактным для тебя, даже родной человек, даже близкий. В принципе, лапидарус на латинском языке, который режет камень, который пишет на камне. Отсюда лапидарный стиль, то есть короткий. Вот камень он не выносит того, чтобы над ним издевались. Там должно быть все кратко.
Эпитафия подготовила Тамара Леренкова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич.
Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Говорит.